Встречаем мы Дмитрия Высоцкого для того, чтобы начать наш прямой эфир. И я говорю вам здравствуйте. Сегодня мы пообщаемся о том, что вас беспокоит. Давайте поговорим о, так называются, наши эфиры на Веда-радио, которые мы проводим с Дмитрием Высоцким. Дмитрий отвечает на ваши вопросы, и первый дозвонившийся у нас всегда получает развернутую консультацию. Я же связываюсь с Дмитрием по скайпу. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я надеюсь, сегодня тоже будет у нас достаточно вопросов, достаточно интересных, а количества у нас всегда хватает. И всегда у нас есть первый дозвонившийся, и фактически время консультации первой не ограничено. Ну а далее мы просто будем рассматривать вопросы. И сейчас у нас на связи Татьяна из Одессы, и мы узнаем, что же ее беспокоит. Здравствуйте, Таня.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы уже в прямом эфире и можете говорить чуть громче, чтобы мы вас лучше слышали. И мы готовы услышать вашу ситуацию.
Здравствуйте. Мне бы очень сильно хотелось узнать. У меня как-то так складываются обстоятельства, что я уже 5 лет не могу устроиться на работу. И, ну, я, в общем, не могу понять, в чем проблема. Я прихожу на собеседование и посылаю резюме, но все почему-то говорят, что вот, ну, все хорошо, но принимать не принимают. Я не знаю, что мне делать, по сути дела. Вот. И в чем моя проблема, и как вот вообще дальше себя вести, поскольку, ну, это достаточно продолжительный такой период.
Да, хотелось бы в этом разобраться. От чего так может происходить, Дмитрий? Может, вы подскажете?
Я вообще переехала в другой город. Вот, и я не знаю, может, у меня планеты там как-то сместились или изменились, или что-то произошло, но я совсем не понимаю, что происходит. То есть люди по отношению ко мне настроены доброжелательно достаточно, и круг общения, он не поменялся, с друзьями все в порядке, у меня со всеми все как бы хорошо, но работы у меня нету. Я вот в другом городе, когда жила, в своем родном, я работала, у меня 2 медицинских образования, я работала, в принципе, по профессии. Но я решила, что я больше не буду этим заниматься, просто это не мое как бы дело. Это мама вот очень хотела, чтобы я была медработником, у меня родители врачи. Вот. И я всегда мечтала быть журналистом, когда я переехала в Одессу. Я поступила на журналистику, проучилась 2 года, но у нас там расформировали группу, и мне пришлось уйти. А сейчас, ну, может быть, где-то год спустя, я поступила на кинорежиссера, и вот сейчас учусь, все достаточно хорошо, но как бы на работу меня просто вот не берут никуда. Есть какие-то, к примеру, там, ну, фотомагазины, например, какие-то такие, куда не нужно специальное образование, и можно пользоваться предыдущим полученным опытом своим, просто жизненным, там, например, где ты работал, там, общением с людьми и так далее. И они как бы готовы были бы меня взять, там, например, фотостудия, вот. И все как-то хорошо-хорошо, но получается, что туда или берут другого человека. Ну, я, конечно, понимаю, что вот в одной ситуации взяли там племянника чего-то, вот, но не может же быть такое все время. Я как-то совсем очень.
Ну, ситуация более-менее понятна.
Спасибо. Я сказала, что не смогу объяснить.
Возможно, действительно, проблема в каком-то положении звезд, карме вашей. То есть карма выходит таким образом.
Угу.
Как здесь надо действовать правильно? Знаете, есть такая вот примета, что деньги к деньгам идут. Может быть, слышишь?
Mm-hmm. Да.
То есть, когда есть деньги, то деньги, значит, как-то получается, что они приходят. А с одного места, с другой, долги отдают как-то. Но когда вот денег нету, когда нужны деньги именно, понимаете? Все начинает стопориться сразу же. И долги вроде бы как-то затягиваются, не отдают. И угу. Какие-то еще нужно какие-то выплаты делать срочно куда-то. То есть, как вы знаете, такое ощущение, что как бы судьба загоняет вас в какую-то яму.
Угу.
Вот, у вас такая же ситуация, ну, похоже, во всяком случае, на эту ситуацию, да, только сработает.
Извините, я перебью, у меня просто был один момент, я вот сейчас вспомнила, я когда переехала в Одессу, я одному человеку, ему были нужны деньги, я ему одолжила, я не скажу, что крупную сумму, но достаточно такую, немаленькую. И вот прошло уже 5 лет, он мне до сих пор не вернул. Это, в принципе, как бы там совпадает. Я не буду там на человека на этого говорить, что это как-то с ним связано. Просто вот момент сам совпадает, что я деньги одолжила, и у меня больше их нету. И на работу меня вот, чтобы я заработала, тоже не берут.
Ну вот, значит, может быть, как-то одолжили неправильно. То есть в любом случае у вас такой вот, именно вот в этом проблема. То есть вот сейчас вам не нужно искать работу вот так строго по специальности, которую вы хотите. Я думаю, нужно немножко шире надо взять. Возможно, медицину вернуться, например, на какое-то время хотя бы. То есть, смотрите, мы делаем как, ход такой делается. Например, возвращаемся в медицину. Вот, устраивайтесь по специальности по своей первой, где вы уже проработали, у вас есть опыт определенный. Устраивайтесь и потихоньку подыскивайте что-то еще. То есть в любом случае нужно не так вот идти, вот как бы вот, только вот так и никак иначе. Посмотрите немножко шире на это. Может быть, пойти как, кем-то еще, например, поработать. Даже можно в кафе, например, пойти поработать, в конце концов, там, понимаете, вегетарианское какое-нибудь на раздачу. Вот, ну, не страшно, главное куда-то зацепиться, понимаете, вот вы работаете уже, все, ваша энергия пошла здесь, начала активизировалась энергия рабочая. Она активизировалась, все нормально. И после этого вы ищете уже следующее место себе.
Да я вот, вы знаете, я пробовала, меня вообще никуда не берут.
И даже по медицине не берут?
Да.
Ну, а куда вы шли? Прямо вот какие-то у вас завышенные, может быть, требования какие-то? Нет,
это все уже давно очень пропало.
То есть в любое место, куда угодно, да. Возьмите меня, то не берут.
Да, я уже даже...
Ну, потому что люди чувствуют, что как бы у вас вот, настроение неправильное. То есть вы приходите уже как проситель.
Как создать правильное настроение? А как создать неправильное настроение?
Вы приходите как проситель. То есть вы цепляетесь за эту работу. То есть вы готовы идти, и какие-то слова, может быть, у вас... Само настроение такое, которое вот люди видят, что вам очень нужна работа, вы за нее цепляетесь. И это всегда настораживает людей. Люди боятся, психологически просто тяжело это преодолеть. То есть человек говорит, ну возьмите, ну пожалуйста, начнет упрашивать, ну мне нужна эта работа, там, как, знаете, вот так вот. Может быть, это не словами сказано, может быть, это как-то в настроении, во взгляде, как понимаете, в каком-то поведении вашем выражается.
А то что нужно более, делать?
Вам как? Нужно более проще. То есть вы как бы возьмите себе, да, на работу не устроюсь, например, да, в этом, в другом месте устроюсь. Просто больше уверенности немножко нам нужно, больше уверенности. Не надо цепляться за эту работу. Может быть, даже кому-то отказывать, а нет, мне скажите, это не устраивает это. Более жестко вести переговоры нужно. Чуть пожестче.
За это время столько. Ну, разных подходов пробовала, и то, что вы вот мне сейчас перечисляете, уже тоже было.
Тоже делали, пробовали, да?
Да, я
это пробовала. Надо было бы как-то, я не знаю, если бы я мог бы на вас посмотреть бы, как это выглядит все это. Вот, так тяжело мне так вот диагностировать, потому что это странно очень, что прямо никуда не берут работу, совсем никуда. Такого не бывает, чтобы никуда прямо не брали.
Да у меня вот тоже ни у кого из знакомых такого нету.
Вот, по знакомым попробуйте. Вообще, работу надо искать, начинать через знакомых, через своих. Это первое. Закидывайте своим знакомым, что вам нужна была бы работа. Вот, кто-то может что-то посоветовать вам. Кто-то к себе может взять на работу. Второй этап, и параллельно вы начинаете смотреть газеты. Газеты там или что там, интернет прорабатывать. Третий момент. Нужно очень хорошо попробовать с кем-то, может быть, специалистам даже какое-то резюме составить свое хорошо, грамотно.
Я уже это делала.
Сделали, да. Значит, в вашем случае это нужно несколько вариантов резюме. Понимаете? То есть по нескольким специальностям, по разным специальностям нужно резюме сделать. Чтобы ничего лишнего там не было. То есть не нужно писать все специальности в одно резюме. Понимаете? Да? Потому что видно, что человек тогда несерьезный и раскидывается туда-сюда. Вот прям по конкретной специальности и опыт по этой специальности, что у вас есть. Понимаете, не нужно писать, что вы медик, плюс там, вот, и пожарник, там, и космонавт. Плюс,
ага, я потом приду работать, мне спросят, чем вы занимались в предыдущие годы. И что я тогда скажу?
Предыдущие годы, скажите, я занимался, у меня была другая, я как бы поменяла специальность, я была, скажите, я занималась медициной, была, заканчивала медицинский, ну вот, но как бы вот медицина меня... Я разочаровалась, это не моя медицина. Я решила как бы поменять специальность. Вот, и начала заниматься. Ты расскажешь словами это.
Угу.
Вот, писать это не нужно.
Не нужно.
Потому что, когда вы пишете таким образом, вы заранее создаете уже такое, знаете, немножко негативный окрас.
Угу.
То есть человек уже, он же человек, который приглашает вас на собеседование. Сначала идет конкурс анкет. Берут анкеты, получают. Вот они сидят там, психологи, и смотрят на эти анкеты. Вот, и они отбирают из этих анкет, которые как бы им более-менее устраивают их. И им звонят, приглашают на собеседование. То есть сначала пробиться на собеседование нужно еще, плюс ко всему прочему. Правильно?
Да.
Вы пробились на собеседование. Если там у вас или анкет было мало, например. Вы попали на собеседование, потому что анкет было мало. И вот эти вот вещи, которые там вы пишете, уже не очень как бы позитивно. То есть настрой неправильный такой уже у самого психолога будет. То есть может создаться впечатление, что вы ветреный человек.
Угу.
Смотает туда-сюда. Вот. А каждый хочет стабильности, чтобы работник пришел и работал. Вот. Поэтому нужно с анкетой поработать внимательно. Сделать, может быть, несколько анкет по разным специальностям. Вот. Попробовать, может быть, через... И вот более настойчиво, вам нужен настрой определенный, более настойчивый, прямо каждый день выбирайте для этого время специально и шпарьте. Вот, не стесняйтесь, никакие собеседования ходите, на любые собеседования ходите. Но вы не думайте, что вот сейчас я пойду и как бы вот, что бы мне ни предложили, я соглашусь на это. Нет, надо быть как бы более так жестко. Сказать, угу. Что да, мне это устраивает, меня не устраивает там. Ну, угу. Внутренний должен быть настрой уверенный, понимаете?
Угу.
То есть настраиваться надо, чтобы вы уверенно идете, что есть у них предложения, требования какие-то, но у вас тоже есть требования и предложения для них какое-то.
Угу.
То есть более уверенно надо себя вести. Ни в коем случае не нужно мямлить.
А как нужно
быть пожелательным, но при этом уверенным в своих силах, что
а
вы
как
можете это
сделать. Работодателя спрашивать о зарплате, какая вот будет зарплата. Как-то нужно спрашивать или вообще не нужно этого спрашивать? Я еще просто ни разу не спрашивала.
Вы не спрашиваете о зарплате, спрашиваете об условиях работы.
Угу.
То есть, по идее, это должно входить. Он должен сам сказать это об этом.
Угу. А если не говорит?
Если как не говорит? Условия такие хорошие, а зарплата не знаю, какая у вас будет. Ну, как, ну тогда уже спрашивайте сами. То есть это в последний момент. То есть совсем он молчит.
Да, он тянет. Если тянет,
не говорит о зарплате, а?
Вот если тянет человека, не говорит ничего, то как вообще вот дальше? Диалог как-то продолжать или просто...
Скажите, почему вы о зарплате не говорите? Скажите, мне интересно, почему вы о зарплате ничего не говорите?
Вот так вот. Хорошо.
Да, скажите, интересно мне, почему вы о зарплате ничего не говорите? Какая-то проблема с зарплатой?
Угу.
Почему об этом не говорите, тянете? Мне просто интересно. Скажите, какая-то проблема с зарплатой? В чем загвоздка? В чем тайна такая большая? Угу. Как вы рассчитываете мне платить?
Поняла.
Вот потому что, естественно, вы идете на какую-то зарплату. То есть вы должны быть оговорены условия определенные. Условия труда, режим труда, понимаете, какая зарплата, какие премиальные, там, что там, отпуск когда и так далее. Должны все эти вещи быть заранее оговорены, понимаете, чтобы человек понимал, на что он подписывается, в конце концов.
Вот. У меня просто все время условия труда меня устраивают, которые там вот предлагаются. А о зарплате я просто ни разу не говорила. Я потом решила, что, может быть, я неправильно делаю, потому что я не спрашивала за это. Может, из-за этого как бы...
Ну, это неправильно, не спрашивать о зарплате.
Угу.
Ну, как-то вы приходите на работу, зачем?
Ну, работать.
Работать можно дома. Берите, мойте. Лестничные клетки мойте в подъезде. Ну, чем-то можно заняться всегда. Вы приходите не просто работать, вы приходите за зарплатой. Вам жить на что-то нужно. Это тоже немаловажный аспект.
Хорошо,
согласна?
Да, я
не
поняла.
Надо бояться этих вещей, это нормально совершенно. Они должны понимать, сколько они готовы платить работнику, а вы должны на это, либо соглашаетесь на это, либо не соглашаетесь на это. Они могут сказать, например, мы вам платим такую зарплату, но в перспективе, значит, вас ожидает такая зарплата. Либо у нас есть испытательный срок с такой-то зарплатой. После этого срока, значит, зарплата будет такая-то у вас.
Угу.
То есть вы должны, все эти вещи должны понимать. Если вы вообще не, о зарплате не спрашиваете, ну, честно говоря, это очень странно. Я, как руководитель, я бы удивился бы. Вы же не в монастырь устраиваетесь работать.
Не знаю, мне как-то зарплата не очень там интересовала. Там просто такие интересные...
Можно спрашивать о зарплате обязательно. Неважно. Какая будет зарплата? То есть, понимаете, то есть несерьезный подход.
Угу.
То есть вы готовы на любую зарплату, что ли? Даже если вам не будут платить, вы тоже готовы работать там?
Ну нет, нет, так нет.
Ну, в принципе, может быть, даже вы можете быть готовы к этому. То есть я готова работать за любые деньги или даже бесплатно. Но это подозрительно. Понимаете? Это вы можете про себя думать так. То есть не надо стесняться, понимаете, вот это, эти есть вещи, где стеснение это излишне.
Да я не то чтобы стесняюсь, я просто не пойму, как вот.
Вы смотрите, вы предлагаете себя, у вас есть определенное образование, у вас есть навык определенный, вы себя поэтому предлагаете на работу. Вот. Если вы предлагаете себя, вы должны понимать, что вы получите взамен. То есть это торг, это рынок получается, реально, это рынок, как на рынке торгуетесь. Вы приходите, говорит, у вас клубника, почему-то она у вас такая уже подгнившая клубника. Вот. Они говорят, ну, подгнившая, да, но мы подаем ее как кого-то свежую за ту цену. Скажите, мне это не устраивает, скажите, мне нужно сделать скидку. Я готов ее купить, например, мне нужно варенье сделать. Я готов ее прикупить. В принципе, не важно особо, какая клубника будет, но цена должна быть другая, адекватная. То есть, как на рынке торгуетесь, так и здесь торговаться надо тоже. Есть такая книга, я вспоминаю, Максим Фрай. Вот я вот в свое время учу. А, не Максим Фрай, точнее, извините, а Асприн, Роберт Асприн, «Мифы вселенной». Вот. И они там пришли устраиваться на работу тоже. И они говорят, какую зарплату вы хотите? Он говорит, такую-то. Они тут же говорят, да, хорошо. Тогда следующий идет шаг сразу же. Говорит, это говорит, без НДС, например. Понимаете?
Да, я поняла.
Это без налогов еще. Плюс еще налоги платите. Он говорит, ну хорошо, тогда так. Тогда мне еще и офис нужен отдельно. Это без офиса, без расходов на офис и на питание. Понимаете? То есть человек начинает дожимать сразу же.
Ага.
Если сразу соглашается человек на это, значит, надо дожать его до конца. В вашем случае, когда вам предлагают, как на рынке, да, то делают наоборот. Вам говорят, но это без этого сразу. То есть вам уменьшают зарплату. Если вы сразу соглашаетесь, надо, значит, надо уменьшать ее. Понимаете?
Угу.
А вы должны, если сразу соглашаются вас принимать на работу, вам нужно увеличивать какие-то свои требования. Ну, логика понятна?
Да, понятно.
Переговоров.
Да, логика переговоров. То есть,
всегда странно, когда человек сразу соглашается, понимаете? Если соглашается, значит, его все устраивает, значит, он рад этому. Он готов, значит, еще. Ну, да. Если даже вы, то есть, логически, если так вот рассуждать, так то есть, если вы немножко добавите немножко, да, то он и на это согласится, возможно.
Угу.
Если он здесь с легкостью соглашается, значит, он готов еще что-то еще сверху дать.
Угу.
Вот поэтому не бойтесь так вот, учитесь так вот, более уверенно, смотрите внимательно на тех, с кем беседуете, смотрите, какой человек, как он там себя ведет, там, пасует он, не пасует, где-то начинает хитрить, не хитрит, там, понимаете, вот это все нюансы, внимательнее смотрите на них. Переговоры более смело ведите. Вам нужно научиться это делать, переговоры вести. Вот, и делать это как бы решительно более. Устраиваться на работу надо решительно. Вам надо переломить эту ситуацию. Просто идите куда есть. Смотрите внимательно, куда вы же еще могли бы пойти работать. Угу. Второй момент, смотрите, первый момент, по друзьям. Второй момент, посмотреть, что возле дома есть, возле вашего, рядом с домом.
СБУ.
А?
СБУ, Служба безопасности Украины.
Ну, может быть, в СБУ пойти и устроиться. Может, кому-то там нужна какая-то секретарша или кто-то еще нужен. Я не знаю. Вот кто рядом есть, вот все, обычно так это ищется работа, да?
Да,
кто, хочу... где возле дома что-то смотрите, недалеко от дома. Третий момент, это интернет уже и это самое, и газеты какие-то. Угу, вот, угу. Плюс резюме нужно к этому ко всему. То есть так надо прямо целенаправленно прямо идти.
Хорошо, Татьяна, я желаю вам успеха в этом деле.
Спасибо большое.
Не терять энтузиазма своего. Всего хорошего вам. До свидания.
Ну вот после сегодняшнего эфира вы устроитесь на работу. Все нормально у вас будет. Вот,
благословения даны Дмитрия Высоцкого. Все будет хорошо. Спасибо вам за звонок. До свидания, успехов.
До свидания, всего хорошего.
Вы когда на работу устроитесь, позвоните, скажите всем нашим радиослушателям, что вы устроились на работу, то мы все волнуемся за вас.
Что у вас все хорошо. Позвоните
спасибо.
Нам потом.
Спасибо. Спасибо, обязательно позвоню.
До свидания.
Давайте. До свидания.
Продолжается наш эфир, и вот нам написали на нашем сайте, что у нас какое-то время не работало радио по какой-то причине. Я надеюсь, что сейчас все хорошо. Напишите, слышно ли нас сейчас. У меня все приборы показывают, что все нормально, все слышно. Если что, все у нас записывается. Здесь у меня запись идет с самого начала, и обязательно наш эфир будет выложен целиком. Вы сможете прослушать эту развернутую консультацию, которая у нас только что закончилась. С Татьяной из Одессы. Но у нас есть вопросы на сайте. Также по-прежнему можно пользоваться нашим скайпом, логин которого в Ведорадио слитно, одним словом. Можно звонить в любой момент и задавать свои вопросы Дмитрию Высоцкому. Вы получите ответ. До конца эфира это можно делать. Инна написала на сайте. Уважаемый Дмитрий, в одном из предыдущих эфиров вы упомянули о том, что 11 декабря будете в Нью-Йорке. Подскажите, пожалуйста, приезжаете ли вы с лекциями или это личный визит? Я живу в Америке, очень хотелось бы попасть на встречу с вами. В интернете информацию не нашла. Заранее благодарна за ответ. Ну, такой личный вопрос у нас получился.
Да, я приезжаю с лекциями. Вы можете мне написать на Skype. Skype можно взять на сайте Ведорадио. Вот он там в открытом доступе находится.
Да, в разделе прямой эфир нужно
да,
просто.
И я вам скину просто Дмитрий. Адреса или Skype скину адреса, где организаторов, кто в Нью-Йорке мне организует встречу. Вот, там будет лекция публичная, там ситуация такая. Значит, я приезжаю в Нью-Йорк, там будут какие-то лекции у меня. Потом будет Вашингтон, на Рождество я буду в Вашингтоне, и после этого будет еще у нас ретрит в горах в Пенсильвании.
Ух ты.
Вот такой вот у нас, по-моему, проект, угу. Насколько я знаю.
Ясно, хорошо. Больше знают организаторы, координаты которых вы вышлете кому-то.
Да, я вышлю, если нужно будет. Пожалуйста, звоните, я вам вышлю.
Хорошо, тогда переходим к личным вопросам наших слушателей. Елена написала. Ребенок 4 лет в присутствии мамы и папы не только одним словом... В присутствии мамы и папы не только одним словом двух взрослых. Ведет себя очень капризно. Может кричать, драться с родителями или со взрослыми. В присутствии одного взрослого – идеальный ребенок. Никаких криков и недовольства. Это проявление ревности со стороны ребенка, либо мало внимания, поэтому такое поведение.
Мало внимания, скорее всего.
Ну и, наверное, как результат этого...
Да, то есть, когда вы вместе собираетесь, я имею в виду родителей, вы начинаете общаться друг с другом. То есть, если вы видите, что ребенок капризничает, нужно внимание кому-то уделить. Прямо конкретно ему книгу почитать, либо с ним пообщаться, поговорить. Не друг с другом общаться, а именно с ним пообщаться. То есть, ребенку не хватает внимания вашего конкретного кого-то из родителей.
Понятно.
Ну, здесь очень, очень просто это, да. У меня то же самое происходит с моим сынулей, когда мы с кем-то, даже я общаюсь, там, мы с женой общаемся, он встревать начинает. Сначала он потихоньку встревает, там, перебивает, начинает на шею залазить, потом начинает орать уже, потом начинает уже крушить в доме что-нибудь. Следующий этап. То есть нужно уже подключаться, пора, и общаться с ним. То есть берешь его, сажаешь, начинаешь с ним играть, либо же разговаривать, либо там как-то, ну, надо ему внимание уделить. Он ему это нужно сейчас, значит. То есть он пытается докричаться до вас. Я хочу с вами пообщаться.
Угу.
Жена так же делает. Она бьет пылесос и перед телевизором ходит, который вы смотрите, и пылесосит что-нибудь. Тоже пытается вам показать, что ей нужно внимание. Поэтому в ведах женщина сравнивается с ребенком. Очень похожие. То есть женщина просто, она как-то более тонко. Это действует уже. Ну вот, а ребенок более грубо. А так, в принципе, очень похожий подход.
Можно записать как русскую народную примету. Если жена сходит, ходит с пылесосом перед вами, между вами и телевизором, значит,
ну,
нужно
поговорить. Это, конечно, такой немножко анекдотичный пример, да. Но бывает, например, так, что вот вы занимаетесь, вот, например, жена ваша видит, или дочка, например, видит, что вы занимаетесь чем-то, сидите, вот заняты чем-то. Ну, читаете что-то, либо же в интернете что-то делаете, либо какой-то работой занимаетесь, что делаете. Вот. И она подходит к вам и начинает: слушай, как у тебя дела там, вот так, как, что ты занимался сегодня? Начинает такие вопросы задавать. То есть, казалось бы, эти вопросы не к месту совершенно. Это означает, что как бы ваша женщина хочет с вами пообщаться. Вот и все. Значит, надо все дела откладывать и не общаться. Или сказать, например: сейчас у меня 5 минут еще есть, 5 минут я доделаю дела, и я в твоем распоряжении.
Все. А если не начать общаться, не понять ситуацию, чем это чревато?
Ну, просто будет обида. Обида начинает обижаться. Просто женщине бывают такие моменты, когда ей необходимо просто пообщаться, ей нужно. Иначе это вызывает у нее то, что ее не любят. То есть у нее такое ощущение, что ее не любят. Что она не настолько ценна, как она хотела бы, чтобы она была, ценность не представляет для своего мужа, например. Вот. И что он муж невнимательный, что он неответственный, что он как бы ему неинтересно, о чем она думает, что она делает, ее проблемы вообще не интересуют этого мужчину, понимаете? То есть начинает сразу накрутка идти. Она себе в голове накручивает, эта женщина. Поэтому лучше отложить, пообщаться полчаса, как бы, и все, и потом опять вернетесь к своим делам. Нормально, так лучше. Не усугубляйте ситуацию.
Да, ну это мужчинам на заметку. А для женщин какая-то такая рекомендация есть? Вот какие-то бывают проявления со стороны мужчин подобные? Или мужчины не так, или мужчины не так часто нуждаются во внимании со стороны
мужчины
женщин?
Мужчины бывают нуждаются во внимании, конечно, тоже. Вот. Но для них это не настолько принципиально, и они так сильно не обижаются. Вот, но в принципе мужчина должен быть самодостаточный по ведам, как бы ведический мужчина, он не будет навязываться никому. То есть принципиально не будет навязываться. Ну погладь меня, ну давай посиди со мной рядышком там, понимаешь? Вот, это он не будет мужчина делать, это женская природа. То есть если мужчина так делает, в нем говорит женская природа его какая-то. Так ведический мужчина так бы не стал бы делать. Вообще, по идее, мужчина не должен никому навязываться. То есть, женщина подходит, он с ней общается. Не подходит, значит, ну, не общается. Он может к ней подойти. Посмотрел, значит, она не может, занята. Значит, ну, в другой раз подойдет. Надо терпение, силу воли так проявлять. Это мужские качества. Вот. Лучше вообще никому не навязываться. Не надо это делать. Это лишнее. Вот. Иначе будете там, женщина, она не настолько выдержана, как мужчина. Поэтому можете быть, как бы, если грубо так говорить, быть посланной куда-нибудь, понимаете, прогуляться. Вот, поэтому, а это уже оскорбление. То есть вы вынуждаете человека вас оскорблять навязчивостью. Бывают такие ситуации, когда, например, мужчина делает то, что не нравится женщине. То есть, вот, например, женщина, например, занимается чем-то домашними делами, там, или гладит, например, что-то там. Да, мужчина подходит, начинает ей там щекотить ее, например. Вот. И бывает так делать, что неприятно очень. Женщина говорит: мне не нравится, что делать это. Вот. Один раз сказала, другой раз сказал, третий раз утюгом получил по голове. Понимаете, вот и все, да, вот кончилось. Сложно. Он говорит: я с тобой хотел просто поиграться, мне с тобой не хватает общения, а ты меня утюгом бьешь за это. Вот этим кончается. То есть ни уважения здесь нету. Женщина не может такого мужчину не уважать. И мужчина с шишкой на голове, понимаете, кому это лучше-то, непонятно. Это никому лучше не стало. Но если мужчина проявляет выдержку и умеет своевременно все делать, то тогда все нормально будет. И мужчина будет уважать, жена будет с уважением относиться к своему мужчине. И жена будет счастлива от этого, что ей не навязывают. Поэтому, кстати, в ведические времена в домах были женские половины. То есть женщине иногда нужно просто, психологически нужно побыть одной. Переосмыслить что-то, подумать, там просто, ну, как бы в себе подумать, разобраться в своих чувствах, может быть, где-то нужно. Для этого нужно, чтобы никто не мешал. Поэтому женская половина существует. Чтобы мужчина не мешался. То есть женщине необходимо это. Но если... Мужчина должен с пониманием относиться к этим вещам.
Понятно. Ситуации разные бывают.
По себе.
Хорошо. Если кто-то хочет поддержать наше общение по этой теме, можно задавать какие-то вопросы. Возможно, вот Галина что-то хочет дополнить или же просто спросить. Она у нас сейчас снова на связи. Здравствуйте, Галина.
Здравствуйте. Благодарю вас. Ну, дополнить, конечно, я могла бы кое-что, но и вот у меня вопрос, знаете, какой родился уже давно. Я слышу часто в лекциях, что благословен тот мужчина, у которого родился сын, потому что он поможет ему как бы замолить его грехи, да?
В ад не попасть.
Почему? А?
Не попасть в ад, говорят, да? Сын, да, освобождает от ада.
Да, а что, дочь не может этого сделать?
Дмитрий?
Да, да, все, у меня в этом вопрос.
Угу. Да, спасибо большое. То есть, по большому счету, Веда объясняет, что сын – это уже благословение. Потому что мальчик рождается для того, он как бы рождается для того, чтобы он набирает карму. А девушка приходит для того, чтобы отрабатывать карму. То есть поэтому она как бы занимает подчиненное положение, второстепенное. То есть она, ей наслаждаются. Мужчина приходит, чтобы наслаждаться этим миром в большей степени. То есть у него уже хорошая карма. То есть родиться мужчиной лучше карма, чем женщиной родиться. Так считается. То есть люди обычно те, которые по каким-то кармическим нюансам, там, например, не знаю, там, заслужили быть мужчиной, то это считается как бы заслуга, действительно заслуга большая, да, женщина как бы более низкий уровень. Но это не значит, что женщины там, они находятся там в таком ущемленном положении. Нет, это абсолютно не об этом речь идет. Просто по карме. Вот и все.
Ну, понятно, вот. Да.
Мои заслуги. Это не хуже, нет, не хуже, не лучше, просто так вот складывается. Вот. И поэтому мальчик, когда приходит, он как бы эту карму, она облегчается. Понимаете? То есть, когда мальчик в семье рождается, уже карма семьи, она легче становится. То есть, он берет на себя эту карму семьи своей. Понимаете? То есть, он забирает карму. То есть, он перекладывается. И считается так, что ведами считается, что сын является продолжением своего отца. Была такая история ведическая, когда был один мудрец, ну, такой условно мудрец, да, браман, который... очень зазнался своим знанием, но он при этом настолько был, что такое сделал, что получил благословение долгой жизни. Там были даны благословения ему. И долгой жизни, и как плюс сопутствующие там благословения к этому, ко всему. Вот. И получилось так, что он выразил неуважение к старшему, более старшему, и тот его убил просто-напросто. Ну, так получилось. За наглость. За наглость. Вот. И прибежали все. Это был, кстати, Баларама. Это был, ну, это считается воплощение Бога. Вот. Убил просто его. И все мудрецы к нему прибежали и сказали, как ты можешь. Мы дали благословение ему, долгой жизни там, и плюс там всего-всего много чего пожелали ему. Но это теперь не может ничего осуществиться, потому что ты убил его. Что же нам делать? Ты говоришь, ну, поставил нас неловкое положение. То есть мы как бы дали благословение, он не получил ничего из этого. Вот, и он тогда сказал, говорит, Баларама, что все передается его сыну. Сын является продолжением своего отца. Поэтому все сыну передается, все ваши благословения. Таким образом вопрос был закрыт. То есть, понимаете, сын получает, он, сын может, например, своими действиями, например, помочь отцу своему также, если духовной практикой занимается, помочь ему преодолеть какие-то вещи. Также в момент смерти, после смерти отца, сын может отмолить его. проводя яги какие-то. То есть он попадает в какое-то уже душа, попадает в какие-то, может быть, не очень хорошие места после смерти. Но сын, благодаря тому, что он имеет возможность сделать яги, общаться с мудрецами, он может этот отца оттуда вытащить. Понимаете, при помощи яги.
Да, вот. Это я знаю, а дочь не может. У меня вот, допустим, брат, он духовной практикой не занимается, старший мой брат, да? А я знаю все вот эти, сейчас, по крайней мере, ну, не все, вот услышала все это. Я-то могу отцу помочь?
Ну, до какой-то степени, наверное, можете помочь. То есть, в любом случае, вы молите Бога, вот, и Господь решает сам. Просто, если, понимаете, Господь это, например, я вам объясню, да, вот смотрите. Бывает так, что объявляют смертную казнь кому-то. Угу. Вот, то есть уже все, суд решил, все, смертная казнь, то есть все уже. Ничего не... Но бывает апелляцию, не апелляцию подают, а прошение помилования. Там, например, президенту там, или царю какому-то, да? И он сказать может, да, заменить, например, там, на пожизненное заключение, например, или же там на 10 лет заключения поменять. То есть он может помиловать. Понимаете? То есть, когда вы обращаетесь в высшие станции, то есть там может поменяться ситуация. Угу. То есть вы можете таким образом можете почувствовать, естественно, повлиять.
Угу. Понятно.
Уловили, да, сам смысл такой, да? То есть сама яги, она проводится, там она. Яги бывают разные. Бывают, проводят и там полубогам, в том числе, эти яги.
Угу.
Вот. То есть, например, можно молить Бога смерти, например, там Ямараджа. Его молят там, яги проводят для него, чтобы он как-то смягчился. Вот. То есть можно как-то туда, в ту сторону. Но если вы в верховной части обращаетесь, то это может быть просто помилование какое-то. Потому что Господь был доволен вами. Просто он вами доволен и таким образом помог вашему отцу. Но в принципе считается, что лучше, чтобы это делал отец. Не отец, а сын делал. Сын делал, да.
Благодарю вас. Благодарю. Всего хорошего.
Да. Не переживайте, вы можете тоже сделать. Это все нормально.
Спасибо, Галина, что этот вопрос у нас тоже сегодня прозвучал. Эту тему мы рассмотрели. Двигаемся дальше. У нас есть достаточно короткий, но глобальный вопрос от Ольги из Киева. Как научиться доверять Богу? Что вы думаете по этому поводу, Дмитрий?
Постепенно.
С чего начать?
Постепенно вера развивается в процессе духовной практики. На самом деле у нас не хватает знаний, у нас не хватает качеств для того, чтобы предаться Богу. То есть, например, если бывают такие люди, которые, не опираясь на знания, не опираясь на какие-то качества свои, предаются Богу. Это называется фанатизм. Наверное, таких людей встречали. Но это все, знаете, обычно эти люди, они ближе к атеистам, таким, знаете, к атеистам, да, которые вообще ни во что не верят. Вот, они убеждены в своей правоте просто и все. Но это с такими людьми опасно общаться. В принципе, фанатизм, он имеет свой, как бы, смысл определенный, психологический. То есть для неофита, который только пришел в какую-то, например, традицию, для него фанатизм это нормально, это не страшно. Но фанатизм должен со временем уйти, перерасти в знание уже. Он должен понимать, во что он верит, почему он верит в это. Быть подкреплен чем-то еще. Его вера должна быть подкреплена чем-то еще. Вот. Но если этот фанатизм остается, то это проблема серьезная. То есть, значит, человек не прогрессирует, он духовной практикой не занимается, он просто паразитирует на этом, на всем. Поэтому вера в Господа развивается постепенно, путем знания. То есть вы должны увидеть связи. В конечном итоге мы должны понять, что все связано с Богом. Весь этот мир связан с Богом. Все события, которые происходят, все в конечном итоге связано с Богом. Это конечная точка, центральная точка всего мироздания. Вот когда вы эти связи видите, вы понимаете тогда, что все в вашей жизни, оно также связано с Богом. И все это является не просто связано, оно еще приносит, это милость Бога. То есть все это приносит вам благо. Какое бы событие в вашей жизни ни происходило, это все является его милостью. Вот когда вы поймете это, вот тогда у вас будет очень крепкая вера. Вот. Но даже как бы любое это понимание, маленькое какое-то озарение какое-то, что вот именно так это происходит, оно тоже усиливает веру. То есть вы, какие-то события в вашей жизни происходят, они, может быть, даже кажутся, что мистическим образом происходят в вашей жизни. То есть что-то, обычно на что-то мы такое обращаем внимание позитивное. Негативное мы обычно связываем что-то с дьяволом, больше связываем, да? Но позитивное мы обычно с Богом связываем. Вот что в моей жизни позитивное произошло. Или ангел-хранитель у меня есть, либо Господь помогает мне. Какие-то мистические вещи происходят. На самом деле там все очень совершенно четко есть структура, как это все происходит. То есть Господь содействует с одной целью. Цель его заключается в том, чтобы принести духовное благо для вас. Потому что представьте себе, в его видении Бога вы проживаете миллионы-миллионы жизней просто. Это, знаете, одна жизнь за другой, одна жизнь за другой, одна жизнь за другой. Такое все, череда идет такая. Поэтому ему все равно, что с вами будет в материальном смысле в этой жизни. Понимаете? Ему не все равно, что с вашей духовной жизнью будет, понимаете, которая вечная составляющая является вашей. Поэтому он старается, все эти действия, которые вокруг вас происходят, они происходят для того, чтобы сподвигнуть вас на духовный путь в конечном итоге. Вот, то есть майя, вот эта майя, про которую говорят, там, да, ее можно разными словами называть, иллюзия там, или в том числе можно ее дьяволом называть, потому что она искушает нас постоянно чем-то. Вот. Майя, она, ее задача нас разочаровать в материальном мире и приблизить нас к духовному миру. Также. Потому что майя является служанкой Бога. Она служит ему. Поэтому человек разочаровывается постепенно, благодаря ей разочаровывается. Вот. Но если вы видите связи, начинаете видеть потихоньку связи с Богом, что это связано с Богом, что это все это его милость, то вера укрепляется. Вот. Поэтому святые люди всегда благодарили Бога за то, что, чтобы послал трудности какие-то, благодарили Бога за это его. Спасибо тебе за трудности, потому что ты укрепляешь мой дух. В любом случае, любые трудности в нашей жизни, они нас делают сильнее. Вот. Если человек не понимает этих вещей, то он может сломаться и сказать, что я ничего не хочу, все, отстаньте от меня, я вот, лучше я умру вообще. Не хочу жить в таком мире. Вот. Но если у вас какая-то философская какое-то есть, если у вас такие есть стремления к Богу, и эта вера будет укрепляться у вас постоянно. То есть духовный путь, он означает, что вера будет крепнуть. У вас постоянно будет укрепляться вера ваша. То есть это все параллельно. То есть нарабатывается качество характера, сердце становится чище, более восприимчивым, увеличивается вера в Бога. Это все, как бы они все эти качества, они вместе идут по духовному пути вместе с вами. То есть все это увеличивается, 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 увеличивается. В конечном итоге у вас никаких сомнений остается полностью. Все, вы находите знание. То есть вера, полная вера означает полное знание. Вас уже ничто не сможет сбить с толку. Вы четко будете понимать, почему вы верите, зачем вам это нужно. Вот. И ни капли сомнений не останется у вас больше. Полное знание называется. Это духовный уже уровень. Духовный уровень. Спасибо большое.
Спасибо вам. У нас на сайте новости о сегодняшнем эфире переместилась в самый верх странички. Ее теперь легко найти. Ее можно увидеть сразу. Мы ждем ваших новых вопросов. Пока зачитываем то, что уже имеется на данный момент. Александр написал. Мы недавно поженились. Нам с супругой далеко за 30. У супруги уже есть двое детей не от меня. Она хочет еще родить ребенка от меня. Где-то в глубине души мне тоже хочется детей, но есть неуверенность в себе, что я не справлюсь, не смогу обеспечить семью. К тому же материальное положение оставляет желать лучшего. Как преодолеть такую неуверенность? И если вдруг захочется еще детей? Троеточие. То есть как-то такая ситуация пугает несколько Александра. И дополнительный вопрос с точки зрения вет, до какого возраста можно рожать женщинам?
Ну, вы так сказали, далеко за 30, как будто вам далеко за 60. Далеко за 30 это практически ни о чем. То есть это вы еще молодые люди, на самом деле. Вот. Рожать можно достаточно долго. Например, у меня жена вот родила в 42 года. Вот. Ничего страшного в этом нету. Но считается поздние там роды, повышенный риск там, и так далее. Но женщины рожают, ничего страшного. Поэтому не переживайте по этому вопросу. Вот. Второй, еще один такой момент нужно понимать, что если вы молитесь о ребенке, вы хотите ребенка, то Господь все необходимое для ребенка дает. То есть он, понимаете, приходит с определенным запасом своего благочестия также, в том числе. Не думайте, что он приходит сюда голый совершенно. У него есть еще благословение определенное и защита от полубогов, которые защищают его. То есть все сложится необходимо. Если жена хочет ребенка, то надо ей дать. Почему нет? Если вы любите ее, надо дать ей ребенка обязательно. Ничего там страшного нету. То есть, может быть, ваше материальное положение поправится таким образом, какую вы знаете. Ну вот. Но, конечно, нужно прикладывать к этому усилия, естественно. Если вы прокармливаете 4 рта, то еще один, я думаю, прокормите как-нибудь. Вот, и 2 даже прокормите. Вот. Я думаю, что надо рожайте, не думайте ни о чем. Только молитесь, чтобы хороший ребенок пришел к вам. Молитесь об этом. Постарайтесь в правильном настроении зачать ребенка. Постарайтесь очиститься перед этим. Почиститься перед этим. Чтобы хороший ребенок пришел. Это очень важно. Сейчас очень нужны хорошие дети. Они очень, как бы, есть необходимость в них. И они сами хотят прийти сюда. Им нужны родители. Вот, станьте такими родителями. Вот, и все, весь мир будет благодарен вам за это. Уберите все сомнения из головы.
Спасибо. По поводу правильного отношения к зачатию и правильных действий перед этим важным моментом, у нас есть цикл лекций Елены Бучковы. В разделе «Прямом эфире» просто выбираете Бучкова Елена, и вот там ведический подход к зачатию, и мы уже начали ведический подход к беременности. Но практически достаточно долгий у нас был перерыв. Возможно, скоро возобновятся наши прямые эфиры с Еленой. Как Бог даст, мы все тоже ждем этих эфиров. Ну а пока продолжаем, возвращаемся к этому эфиру. И есть у нас еще вопрос от Татьяны. Вопрос относительно неверности мужа в уме. Он запланировал поездку с первой женой и ребенком на отдых. Долго не говорил об этом. Затем спросил мое мнение. Я высказала свое несогласие по этому поводу и аргументировала. Он назло все же принял решение ехать. Как бороться с таким видом неверности? Что стоит делать и как себя вести, если все же он поедет? Как вести себя?
Ну а в чем неверность проявляется, непонятно.
Ну, все-таки он внимание уделяет.
Собирается, как муж с женой жить с ней собирается? Со своей бывшей женой? Или он просто пытается пообщаться со своими детьми?
Ну вот неверность, уезжает непонятно. Же не только с ребенком, но он, и с первой он, женой.
Как-то... И важно, конечно, детям тоже нужна мама рядышком. Почему ему с мамой не поехать? То есть, ну я не знаю, в чем неверность заключается. Это ваша, мне кажется, в голове больше проблема. Так нельзя думать о муже. Он поэтому вам говорить не хочет, потому что знает вашу реакцию однозначную. То есть у вас ревность сильная к этой женщине. Не надо ревновать. Вот, если вы его любите, если он все равно выбрал вас, он, понимаете, с ней он расстался уже с этой женой, выбрал вас, с вами живет. Ну вот все, надо вот как бы, все равно насильно мил не будешь, не будет никто. То есть вы не сможете поменять это. Если он любит ту женщину, значит он к ней все равно рано или поздно вернется. Но если он любит вас, то никуда он от вас не денется. Но если вы будете допекать его ревностью, то у него испортится к вам отношения, и могут распортиться, и можете расстаться вы также. То есть вы своими руками сейчас рушите. Ревность навсегда рушит отношения. Не надо ревновать. Это его дети, он с ней не спать едет, он едет общаться с детьми со своими. И ему он боится вашей реакции негативной. Но при этом он понимает, он выполняет свой долг, потому что его долг общаться с детьми, дать им тоже общение. Дети тоже хотят с ним пообщаться. Не нужно быть такой эгоисткой. Вот, поэтому надо отпустить его, пока едет. Вот, вам с собой надо бороться, своей ревностью. Если у вас есть ревность, то постарайтесь ее как-то вот не проявлять. Про себя ее. Думайте про себя. Вот, если увидите, что насчет какие-то пошли изменения у них в отношениях с женой, то, значит, есть потепления такие, знаете. Ну, не то, что потепления, а именно как супружеские отношения начались у них опять. Тогда вот уже можно какие-то действия предпринимать. Пока я не вижу никаких оснований для этого. Просто дети едут с родителями своими отдыхать. Ну, поэтому иначе поймите, что любой отец или мать любят своих детей. То есть это природой заложено. Если вы встаете между детьми и, допустим, отцом, то будут проблемы у вас реально, потому что он их любит. То есть это как бы не очень умный поступок, понимаете, вставать между отцом и детьми. Это как-то глупо даже выглядит. Или между детьми и матерью вставать, это тоже глупо. Будут рушиться отношения, не заставляйте делать ему выбор между детьми и вами. Не заставляйте, это плохо кончится для вас в первую очередь. Пускай едет. А вообще было бы неплохо, скажи, я тоже хочу с твоими детьми познакомиться получше, поближе. С женой меня тоже возьми, я тоже я могу поехать. Езжайте все вместе. В Ведах говорится, что это, такая ситуация, если бы была, то это считалось бы, что это и ваши дети в том числе. Спасибо большое.
Вот как, интересно. Спасибо вам за рекомендации, за разъяснение этой ситуации. Но есть другие ситуации у наших слушателей, в основном у слушательниц. И Елена, например, нам пишет. «Я замужем, но детей пока нет. Не работаю. Мужа и меня это устраивает. Выполняю свои обязанности жены, занимаюсь домашними делами и рукоделием. Но иногда возникает неудовлетворение от того, что сижу дома и не раскрываю полностью свою природу». Как избавиться от этого неудовлетворения?
Ну, устроиться на работу.
То есть нормально? Веды же рекомендуют не работать женщине. Быть домохозяйкой хорошо? Или не для всех?
Такого, это неправильно думать, что веды, женщины не работали никак абсолютно. То есть не занимались внешней деятельностью. Например, веды так говорят, что одна из самых лучших деятельностей для женщин – это заниматься благотворительностью. Это тоже работа, просто они бесплатно это делали. В нашем случае вы можете пойти работать, но, например, на полставки где-то пойти работать. Никакой проблемы нет. То есть женщина не должна напрягаться на работе. То есть она должна работать в свое удовлетворение. То есть, в удовольствие должна работать женщина, понимаете? Поработала, пришла домой, захотела, уволилась. Захотела, опять пошла на работу. Потому что как бы муж должен зарабатывать деньги в семье. Вот. Но почему женщине... Потому что есть какой-то процент счастья, который женщина получает во внешней деятельности также. Вот. Если вас что-то тяготит, это пойдите по работе. Вам нужно, может быть, не хватает общения с людьми, например. Ну вот, может что-то вам позаниматься, какой-то женский клуб можно открыть. Вот, там пообщаться. То есть всегда есть какая-то деятельность внешняя, которой можно позаниматься. Чтобы вот эта вот часть, которая у вас не удовлетворена, ее удовлетворить. Ничего страшного в этом нету, нормально. Спасибо.
Спасибо вам. Я видела, что у нас какое-то время назад был звонок от Инны, которая проживает в Соединенных Штатах. Сейчас я попробую ей перезвонить. Если Инна до сих пор хочет задать свой вопрос в эфире, то мы ее услышим. Если нет, то, в общем-то, вот уже время подошло для окончания нашего эфира. Надеюсь, было сегодня полезное общение для тех, кто слушал, и мы еще обязательно продолжим. Вот Инна не отвечает, стало быть, нам нужно сегодня уже прощаться. Дмитрий, спасибо вам и до новых встреч в следующем эфире уже.
Всем счастья, удачи. Вот, оставайтесь с нами. До новых встреч. До свидания.
До свидания.